Анна Князева. Прощальный поцелуй Греты Гарбо. Читает Наталья Волохина. Пролог. Официант поставил на стол бутылку минеральной воды и три бокала с вином. «Прошу». Выждав несколько мгновений и не получив никакой реакции, он удалился. «Продолжим нашу игру?» Мужчина в смокинге оглядел публику банкетного зала. «Зарядка для ума. Что может быть увлекательнее?» «Напоминаю наши правила. Вы – команда. Я задаю вопрос. И если вы зайдете в тупик, я помогаю подсказкой. Чей теперь черед?» Он подошел к столику, за которым сидели три дамы в вечерних платьях. «Что за красавицы! Я шармирован, обескуражен и буквально готов на крайности!» «Ловлю на слове», — заметила яркая брюнетка в розовом шифоновом платье. «Бесценная Марго!» Мужчина склонился и поцеловал даме ручку. «Для вас особые преференции. Какой вопрос пожелаете? Сложный или все-таки в поддавки?» «Средний. Вам не откажешь в практичности». «Благодарю», – Марго качнула головой. «Прошу выбрать эпоху или, по крайней мере, столетие». «Прошлый век. Предположим, 50-е годы. Область. Искусство. Точнее, пожалуйста». Мужчина изысканно взмахнул кистью руки. Марго уточнила. «Кино». «Ну, предположим». Задумавшись, он обхватил себя руками. Голливудская киноактриса, по рождению немка, Марлен Дитрих, имела колоссальный успех в кино, не забывая скандализировать общество. В Париже ее могли арестовать за то, что она носила мужской костюм. В Монте-Карло ей было запрещено посещать казино. В Лондоне, из-за того, что Марлен Дитрих не скрывала своих лесбийских предпочтений, ей часто приходилось менять отели. Но где же вопрос? Вопрос заключается в следующем. На своих выступлениях между песнями Марлен Дитрих по обыкновению уходила за кулисы и делала пару глотков коньяка. Однажды, не рассчитав своих сил и, вероятно, выпив больше обычного, Марлен Дитрих споткнулась и упала в оркестровую яму. Вернувшись на сцену, она допела программу, после чего организаторы вызвали доктора, и тот диагностировал перелом плеча. В ответ на его удивление и вопрос, как же она смогла допеть концерт, Марлен Дитрих сказала. Мужчина в смокинге заговорил несколько громче. «Так что же сказала Марлен Дитрих?» «Она сказала, что спиртное притупляет боль», предположила сухая блондинка в голубом декольтированном платье, соседка Марго по столу. «Близко, но не в точку, любезная Екатерина». «Да ну же, Григорий, дайте подсказку». «Хорошо». Мужчина, названный Григорием, поправил очки и заговорил, обращаясь одновременно ко всем трем дамам, сидевшим за столом. «Как вы знаете, речь идет о середине прошлого столетия. И если припомнить самое заметное событие того времени... Юрий Гагарин, полет в космос, умоляю вас, дорогая. Не думаете же вы, что падение в оркестровую яму Марлен Дитрих сравнилось с полетом на Луну?» «Почему бы и нет?» Катерина пожала обнаженным плечиком и сморщила нос. «Должен заметить, что Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос несколько позже». Ответив на явный вздор, Григорий не утратил любезности. «Уверен, вы знаете, что это произошло в апреле 1961 года. И вот вам еще одна подсказка. Прославленный писатель Ремарк, боготворивший Марлен Дитрих, назвал ее «стальной орхидеей», ведь ей пришлось многое пережить. Так как же Марлен Дитрих прокомментировала свою травму, полученную в результате падения? Он обратился к третьей, сидевшей за столом даме. «Лионелла, вам ли не знать?» Переведя на него скучающий взгляд, дама заметила. «Это вызов?» «Я спросил для проформы. Не бойтесь ошибаться. Неправильный ответ приблизит вас к правильному». «С него и начну», – проронила она. «Неужели?» – преувеличенно удивленно осведомился Григорий. Я весь нетерпение. Леонелла тронула пальцами перламутровый фермуар своей сумочки, исполнив беззвучный арпеджио. Марлен Дитрих сказала: «Я пережила две мировых войны. Так неужели меня остановит какой-то перелом?» «Браво!» – Григорий захлопал в ладоши, призывая остальных присоединиться. «Браво! Безоговорочная победа и лавры победителя трем изумительным красавицам!» «Но, боже мой!» – он вновь заговорил с Леонеллой. «Вы абсолютно точно воспроизвели слова Марлен Дитрих. Все выглядит так, как будто вы подготовились». «Это случайность», чуть слышно проговорила та и спросила: «Не перебраться ли нам всем на открытую веранду? Жара спала, и там теперь хорошо». «Не смею возражать. Что касается меня, то я удаляюсь». Григорий обращался ко всем присутствующим, дюжине хорошо одетых людей. «Игра окончена, и весь этот вечер мне было совершенно замечательно с вами. Я буду по вам скучать». Одновременно с тем, как он договорил последнюю фразу, задвигались стулья, и участники игры начали перетекать на открытую веранду ресторана. Несколько человек обступили Григория. «Это было незабываемо», – сказала дама неопределенного возраста со следами подтяжек на когда-то красивом лице. Ее сухую жилистую шею отягощало массивное ожерелье марки «Картье» из розового золота с бриллиантами. «Планируете еще одну встречу?» «Мой драгоценный друг! Знаете, что я всецело принадлежу вам». Григорий изъяснялся несколько экзальтированно, однако по его внимательному холодному взгляду было понятно, что это всего лишь галантность. «И все-таки, лишь только найду свободное время, и мои помощники тотчас вас известят». Он вытащил оранжевый платок с вышитым вензелем и вытер вспотевший лоб. «Весьма печально, что не все собрались. Вы про Ольшанского? Кажется, он должен был сидеть за вторым столом». «Я видела его». «Неужели?» Он говорил с портье. Григорий поднял брови и заинтересованно склонил голову на бок. «В нашей гостинице?» «Да-да, это было фойе». «Отчего же он не пришел на игру?» «Откуда мне знать?» — сказала дама в портье. Тем временем на открытую веранду переместилась большая часть участников игры. Катерина, Марго и Леонелла расположились в плетеных креслах и потягивали сухое вино, делились впечатлениями. «Вы заметили? За вторым столиком были двое. Милена, жена Полторацкого, и Калмыкова с Первого канала», — сказала та, что была в голубом. Ее звали Катерина. «Третий, Кира Ольшанской», — ответила Леонелла. «Но он не пришел». В разговор вмешалась Марго. «Слышала, в последнее время Кирилл много пьет». «Ольшанский всем должен денег, как говорит мой муж, это плохая тенденция». Катерина расправила шлейф плиссированной юбки. «Уму непостижимо! Как можно было промотать такое наследство?» Леонелла расщелкнула сумочку, достала янтарный мундштук и вставила в него длинную сигаретку. Ее тонкие пальцы двигались чуть замедленно, движения были вычурными и одновременно простыми. Она закурила и проговорила между затяжками: «Все дело в том, что наследство досталось ему слишком легко». «Сколько лет Ольшанскому?» – поинтересовалась Марго. «Около 40», – ответила Леонелла. «Нужно заметить, что он красавчик. То есть, я хотела сказать, стильный мужик». «На любителя», – поморщилась Катерина и, проводив взглядом какую-то пару, заметила: «Не понимаю. Для чего богатые мужики женятся на страшненьких? Чтобы родилась такая же страшная дочь, и кто-то женился на ней по расчету», — сказала Леонелла и неохотно обронила: «Полнейший вздор. Зачем искать изъяны там, где их нет?» «Ты про Кирилла?» «Нет, я про тебя. Никто не виноват, дорогая, что твой муж так нехорош с собой». «Ты...» Катерина нервно задышала и подняла глаза к небу, пытаясь унять подступившие слезы. «У тебя сейчас тушь потечет», — сказала Марго. Леонелла потушила сигарету и спрятала мундштук в сумочку. «Не терплю глупость. Это выводит меня из себя». Она встала с кресла. «Хочешь быть стервой? Учись. В противном случае лучше сменить амплуа. Приятной вам ночи. Я, пожалуй, пойду к себе в номер». Лифт был занят, и Леонелла поднялась на третий этаж по лестнице. Была полночь, коридор, усланный ковровой дорожкой, был пуст. Она бесшумно дошагала до двери, отомкнула ее ключом и вошла в номер. Включив свет, повела носом. Уловила незнакомый запах. Склонилась, чтобы расстегнуть ремешки туфель, но вместо этого подобрала с ковра зеленую стеклярусную трубочку. В нескольких сантиметрах от первой лежала вторая, чуть дальше третья. Последнюю стекляшку Леонелла обнаружила у двери смежного номера. Немного помедлив, она прошла в спальню, открыла шкаф и передернула вешалки, на которых висела одежда. Не обнаружив того, что искала, Леонелла повторила все в обратном порядке. Но результат оказался тем же. Гипюрового платья, расшитого зеленым стеклярусом, в шкафу не было. Конечно, она могла бы забыть его дома, в Москве, если бы не купила только вчера, когда приехала в Питер. Леонелла подошла к телефону, взяла трубку и дождалась, когда ответит портье. Но когда тот ответил, в голову пришла идея получше, не реализовать которую она не могла из-за врожденного любопытства. «Простите», — сказала Леонелла и нажала отбой. Спустя мгновение она уже стояла у двери, ведущей в соседний номер. Взялась за ручку, и вдруг дверь распахнулась. Радость подтвердившейся догадки испортила удивление. Несколько часов назад, уходя на игру, она торкнулась в эту дверь, и та была заперта. На этот раз Леонелле было что рассказать портье. Она позвонила на ресепшн. «Прошу зайти в 312-й». «У вас что-то случилось?» – поинтересовался портье. «Когда придете, увидите», – ответила Леонелла. Решив сначала дождаться портье, она все же не выдержала и вторглась в соседний номер. Смириться с банальным воровством в дорогом отеле она не могла. В прихожей Леонелла услышала звук льющейся воды, доносившейся из ванной. Потом увидела на полу зеленый стеклярус. Следуя от фрагмента к фрагменту, добралась до двери спальни и приоткрыла ее. Там, в разобранной постели, лежал молодой мужчина, одетый в ее зеленое платье. «Черт бы вас побрал!» – воскликнула Леонелла, но тут же услышала за спиной. «Извольте объясниться, зачем вы пришли?» Обернувшись, она увидела Григория, который, в чем мать родила, стоял посреди гостиной. «Это лучше вам объяснить, зачем ваш приятель украл у меня платье?» «Да вы рехнулись, голубушка! Или употребили наркотик?» В комнату заглянул портье. Дверь была открыта, я услышал громкие голоса. «Что здесь случилось?» Леонелла вытянула руку и указала на голову Григория, потом на дверь спальни. «Его друг стащил из моего номера платье!» Портье вежливо отвел глаза от Григория. «Думаю, вам лучше одеться». «Спасибо, что нашли время зайти». Григорий прикрылся полотенцем, отвесил полупоклон и метнул в Леонеллу остро заточенный внимательный взгляд. «Простите, что не в цилиндре. Поскольку я в своем номере и намеревался пойти спать, смею поинтересоваться, о каком друге вы говорите». «Не будем терять время». Не утруждаясь ответом, Леонелла толкнула дверь и первой прошла в спальню. За ней в комнату последовал Григорий в последнем портье. «Надеюсь, платье только предлог, чтобы попасть ко мне в номер», – начал Григорий. Но, заметив в своей постели одетого в платье мужчину, осекся. «Кто это?» – растерянно произнес он. Портье приблизился к незнакомцу и тронул за руку, затем повернул его голову, и все увидели круглое отверстие на лбу и кровавое пятно на подушке. «Мертв». «Да нет же!» Григорий приблизился к трупу. «Когда я уходил, его здесь не было». «Не будем терять время», — повторила Леонелла и приказала портье. «Немедленно вызывайте полицию».